что почитать.
Итак, проанонсированный у нас уже гость в студии Иван Рябчи, один из лучших переводчиков с французского на украинский. И мы будем говорить о новой книге, которая вышла в издательстве Анетты Антоненко. Она называется «Зрада Айнштейна». Это перевод с французского на украинский, как я уже сказала, одного из самых популярных европейских современных авторов. Это Эрих Эммануэль Шмидт. Наверное, многие из вас знают его произведение «Оскар и розовая дама». И на украинском тоже вышла эта книжка «Оскар и рожева пані». И спектакль с Ирмой Витовской был во многих городах представлен. Уже такие были гастроли. Очень интересное произведение. Но вот поговорим об этой пьесе «Зрада Айнштейна». О ком речь?
Ну, во-первых, добрый день.
Добрый день.
Во-вторых, здесь две пьесы. Да. «Зрада Айнштейна» и «Готель меж двух светив», «Гостиница между двумя мирами». Я пытаюсь сразу на русский перевести. Да,
то, так вы переводчик не только с французского на украинский, но сейчас еще и на русский переводит.
Да. Представляете? Да, да. Я всегда, кстати, мечтал перевести Чехова на украинский.
А вы знаете, а я сегодня ехала на эфир. И в метро молодой парень, может быть, студент на станции Политехнический институт сел, и он читал книжку Стругацких на украинском языке. И я еще помню, так было, понеделок начинается в субботу. Я обратила сначала внимание на то, что вроде как Стругацкие, а суббота с одной «т», а потом присмотрелась, это украинский перевод. Так что я думаю, Чехова можно переводить.
То есть, ты хочешь сказать, такие работают украинские переводчики?
Работают. Из русского,
конечно,
на украинский тоже переводят.
Обижайте, конечно, мы работаем.
Итак, к пьесам.
Пьеса «Зрада Айнштейна» очень актуальна, на самом деле, для Украины, потому что это пьеса о войне, об атомной бомбе. Как известно, именно открытие Айнштейна привели к разработкам, к проекту «Манхэттен», и в результате была сброшена бомба на Хиросиму, Нагасаки. Это при том, что Эйнштейн был пацифистом, он очень много об этом говорил, он не хотел иметь ничего общего с войной. Вот именно в этом и состоит зрада предательства Эйнштейна, что вот он не хотел этого, но вот так вот произошло. И в этом его и драма, и трагедия, что он мучается уже остаток своих дней из-за того, что он косвенно привел вот к этой катастрофе.
Иван Рябчи, переводчик драмы, пьесы Эриха Эммануэля Шмидта «Зрада Айнштейна» в студии программы «Киев-Донбасс». Давайте еще раз вернемся к названию. Почему переведена фамилия, которая на русском языке звучит как Эйнштейн, в украинском она зазвучала в вашем переводе как Айнштейн?
Ну, в том-то и дело, что она как Эйнштейн звучит только на русском языке, ага. А на всех остальных языках она звучит как Айнштейн. Так же, как Фрейд, это по-русски, на всех остальных, в том числе на родном немецком и на французском, это будет Фройд, Гейне будет Гайне и так далее. Мы решили пойти так, вот именно таким путем поставить Айнштейна, тем более, что там обыгрывается фамилия, там вот два персонажа, Волоцюга, то есть бродяга, и Эйнштейн, и сначала Волоцюга ошибается фамилией, говорит не Айнштейн, а Найнштейн, Найн как нет. И поэтому вот мы решили обыграть этот момент чуть-чуть. Мне кажется, это удачно.
А вот чем вас привлекла эта драматургия, да? Вы же не случайно взялись переводить именно такую?
Нет, я уже не первую пьесу перевожу. И вообще я считаю, сейчас похвалю себя, что мы с издательством Анетты Антоненко, где вышла эта книга, и много других, мы сделали большое дело. Мы начали коллекцию театральную. Я давно мечтал о том, чтобы переводить драматургию. Почему? Потому что в Украине все очень печально с постановками пьес, именно вот с оплатой авторских прав, с нормальными человеческими переводами. Очень часто режиссеры сами берут текст, очень часто уже перевод на русский, переводят с русского языка на украинский сами, без всяких редакторов, литературных, и это ставят. И мы решили...
Или ставят Наталку-Полтавку Котляревского.
Да,
да. Уже два столетия практически.
Да, ну да? Это не самый плохой вариант, конечно.
Не самый плохой, но я согласна, что в наших театральных, в репертуарах украинских театров мало действительно современного драматургического такого продукта. То есть вы хотите сказать, что это более интересно театральным режиссерам, вообще театральному миру, а вот людям, которые не связаны с театральными постановками, имеет смысл покупать эту книгу? Или надо искать все-таки спектакль, поставленный уже по вашему переводу?
Нет, я этого не хотел сказать. Конечно, это рассчитано и на читателя тоже. Естественно, для читателей, поклонников Эрика Эммануэля Шмидта в Украине, а их армия.
Да, вот я, например, к нему принадлежу, к этой армии.
Это будет книга очень интересная, тем более, что, в принципе, Шмидт, он же работает как? Он сначала пишет прозаическое произведение, потом он прозаическое произведение превращает в пьесу, а потом эту пьесу он превращает в киносценарий, как это было с уже упомянутым Оскаром и «Розовой дамой», и господином Ибрагимом и «Цветами Корана». То есть сначала была маленькая повесть, потом пьеса и потом кино. Очень, кстати, очень хорошее кино.
Вот у нас, я знаю, в Украине популярны пьесы Леся Подерев'янського, да? То есть это не то, чтобы у нас как бы забытый жанр, он существует, в интернете распространен, но и вот эта вот коллекция театральная.
Да.
В общем-то, больше не встречались мне издания современных украинских авторов, и, ну, по крайней мере, это не массовая какая-то литература, и вот эта коллекция только появилась, то есть это драмы и пьесы в напечатанном виде, в виде книг. А насколько популярна среди читателей европейский такой вид литературы?
Ну, примерно так же, как и в Украине. Справедливости ради хочу сказать, что есть наши коллеги-издатели, которые тоже издают драматургию, не только мы. Это и Дискурсус, и другие, и переводную из современных украинских драматургов. Павла Арье, например, она издается. Но вот мы решили все же сделать именно серию, серийность, и мы это будем делать. У нас выйдет Мэтью Макдонах, выйдет Славомир Мрожек, и Ингмар Бергман выйдет, и многие другие.
А как это происходит? Вот если говорить о таком воссоединении книгопечатания и театра, да, к вам приходит театральный режиссер и говорит: слушай, вот есть такое классное произведение, давай его переведем, и потом мы сделаем театральную постановку. Или все же вот к режиссеру уже попадает книга, он ее читает, и дальше уже происходит его дело, да, то есть происходит театральная постановка.
Ну, вначале был второй вариант, то есть сначала мы выбирали сами. Вот первая книга, вот она лежит, «Ясмина Реза. Божество Рязанини». Это очень известная пьеса, по которой Роман Поланский сделал фильм, и которая собрала кучу премий по всему миру. И сейчас вот уже есть большая заинтересованность после выхода книги. Но после того, как вот книги выходят, и я общаюсь с режиссерами, мы общаемся, они уже начинают подкидывать идеи. Вот есть там то, а есть это, но тут же проблема в чем? Проблема — это права, проблема — это наличие переводчика. Не со всех языков есть переводчики качественные. И те, кто умеет переводить драматургию, потому что это совсем другое, это разные вещи. Переводить прозу, поэзию, драматургию, нон-фикшн. И сейчас уже идет обратный процесс.
У нас тут в студию, можно сказать так, позвонил Андрей Куликов, наш коллега, и попросил вам задать вопрос. Если уж в переводе на украинский фамилию Альберта Эйнштейна вы перевели как Айнштейн, то почему тогда «Оскар» и «Розовая дама» на украинском языке в переводе с французского звучит как «Оскар» и «Рожева пані», а не «Оскар»? І рожева пані.
Ну, по-перше, це,
да,
во-первых,
по-русски, да.
Во-первых, это не мой перевод, это перевод Зои Борисюк, который выходил не в нашем издательстве. Но это очень хороший перевод. И Оскар, я говорю Оскар обычно, да, но вот уже в Украине, особенно после спектакля Ирмы Витовской, уже все уже называют Оскар, и даже же не прибавляют «Розовая дама», просто Оскар, все знают, о чем речь.
То есть так уже исторически сложилось.
Да.
Андрей Куликов получил ответ на свой вопрос. Да? Да. И все-таки меня, я хочу докопаться. Вот вы беретесь за произведение, потому что вас это глубоко трогает. Вот конфликт пацифиста, который поучаствовал в создании ядерного оружия. А вас лично это зацепило?
Ну, я тоже пацифист. Я, конечно, не Эйнштейн, далеко не очень далеко до Эйнштейна, но я пацифист.
Вы задумываетесь о последствиях своих действий?
Да, но я для меня война — это, в первую очередь, боль и кровь и страдания. Вот это война. Еще, ну, и еще кто-то, кто на этом зарабатывает. Это очевидно. Я бы хотел, чтобы войны не было вообще. Да, эта пьеса меня зацепила, потому что Эйнштейн там очень много рассуждает о такой вещи, как патриотизм. Что такое патриотизм для Украины? Вот если это поставить у нас, в Украине...
Скандал будет?
Это очень довольно, как это будет по-русски, по-украински, дрожливая тема, такая вот раздражающая, потому что у нас вот патриотизм, а Эйнштейн критикует патриотизм. Он гражданин мира. Он еврей, он родился, жил в Швейцарии, потом в Германии, поехал в Штаты. В Штатах ему все равно, где жить. Главное, чтобы давали работать и давали делать открытия. И открытия не приносили ущерба людям.
Но тут еще один конфликт существует. Вот вы сейчас сказали о патриотах и космополитах, да? А есть еще скрытый конфликт между учеными, скажем так, между теми, кто двигает прогресс, и теми, кто потом реализовывает эти открытия. И тут ведь дилемма. Так стоит человечеству развиваться дальше? Или, собственно, не стоит идти биологическим путем и не делать, не придумывать себе на голову всякие ядерные бомбы?
Сложный вопрос. Я не ученый. Конечно, стоит. Нужно. Но каждый делает
свой выбор. Но ведь любое открытие можно использовать во вред цивилизации.
Ну, так оно всегда и было. Бедная Мария Кюри, знала бы она, к чему это все приведет. Я думаю, она бы занималась бы другим.
Ну, собственно, первая же и пострадала. Да?
Первая и пострадала.
Да, я вот сейчас еще читаю перевод, кстати, на украинский известной книги во всем мире. Это биография Илона Маска. И вот он не согласен с основателем компании Google Ларри Пейджем, который, по данным Илона Маска, ведет разработки очень интенсивные по созданию искусственного интеллекта. То есть Илон Маск уверен, что это изобретение, если оно будет сделано, реализовано, в конце концов приведет к тому, что машины, роботы восстанут против человека, против человечества, и человечество просто будет машинами уничтожено. Да, вот тоже цена научного открытия.
А человечество на самом деле уже на пороге создания искусственного интеллекта.
Иван, над чем еще работаете? Над какими переводами? Чего стоит ожидать и в рамках коллекции «Театральная»? Напомню, это издательство Анетты Антоненко начало вот издавать современных драматургов на украинском языке. Что еще интересного?
В театральной коллекции выйдет Мэтью Макдонах, выйдет Славомир Морожик, это из Югославии автор, выйдет Ингмар Бергман. Это то, что вот планируется уже точно.
А что касается ваших мечтаний, да, о чем бы вы хотели?
Это не мои переводы, как вы понимаете, так. Да, это не мой язык. Из моих переводов в конце мая, начало июня выйдет биография Анны Ярославны, королевы Франции, французского автора Филиппа де Лорма, который приедет в Украину, мы будем презентовать эту книжку. Довольно любопытный взгляд на королеву.
Обязательно приходите к нам вдвоем в студию. Любопытный взгляд на королеву. Хотя бы один факт из этого любопытного взгляда.
Я скажу вам так. Для нас, для украинцев, да, Анна — это часть такого большого украинского мифа. Какая-то особенная женщина, которая стала королевой Франции.
Родилась в Киеве, часто говорят, вышла замуж за французского короля.
Она научила французов мыться, привезла с собой ванну. Это все неправда, конечно.
Неправда?
Естественно. О чем вы говорите?
Какой удар!
Все-таки на территории Франции была Римская империя, где все прекрасно мылись, и акведуки строили, и канализация была.
А то, что муж ее не умел писать, а она умела писать, это
неправда.
Тоже неправда.
У мужа было прекрасное образование.
У нас же об этом в учебниках пишут.
Ну что вы, ну мало ли, что пишут в учебниках.
Вы знаете, друзья, мы только вчера с министром образования говорили о том, что все учебники желательно, чтобы читали родители, в первую очередь, да, и активисты, волонтеры, кто угодно, потому что сил это делать у самого Министерства образования просто не хватает и возможностей. А вот для того, чтобы мы все подключились и вылавливали там вот эти несуразности, которых, к сожалению, очень много, это уже такая народная инициатива, которая поддержала Министерство образования.
Иван Рябчи, переводчик, автор перевода пьесы Эриха Эммануэля Шмидта, которая называется «Зрада Эйнштейна». Эта книга вышла в издательстве Анетты Антоненко в коллекции театральной в студии программы «Киев-Донбасс». Иван, я хотела еще вот о французской литературе или франкоязычной литературе поговорить. О чем пишут? Какие самые актуальные темы у авторов французских, бельгийских, где еще там распространена французский язык?
Актуальные темы — это именно актуальные темы. То есть если идет война в Ираке, Иране, об этом пишут. Если
художественное произведение?
Сирии, да, вот последняя книга, которая получила Гонкуровскую премию, я... к сожалению, не назову автора, но это книга о Сирии. О Сирии,
уже так быстро,
Израиле,
да?
Палестине. То есть это такое интеллектуальное погружение в связи, которые вот тысячелетиями связывали Францию и эту часть. Да? То есть об этом пишут. Мишель Уэльбек, который написал то, что по-русски перевели «Смирение» и в моем переводе «Покора», о том, как во Франции к власти могут прийти мусульмане, вполне могут прийти, уверяю вас, очень даже, причем очень быстро. То есть самые актуальные темы. И тот же Эрик Эммануэль Шмидт, он пишет на животрепещущие темы, медицинские какие-то, ну, если вы читали, вы знаете, пересадка органов, болезни, однополые союзы, вот это все, вся тематика, которая есть в газетах, вся тематика выплескивается на странице книг. Чего в Украине, к сожалению, ну, есть, но мало.
Теперь
меньше.
Понятно, как работают современные писатели. То есть, в принципе, выбирая тему, можно прогуглить.
Передовицу «Нью-Йорк Таймс», например, да, или там «Фигаро».
Самые популярные слова, например, прогуглить, да, и можно эту тему сформулировать и понимать, что твоя книга будет продаваема. Я, конечно, утрирую, но я в этой связи хочу вас спросить, а что, по вашим наблюдениям, произошло с украинским книгопечатанием? Потому что все было очень грустно в нашей стране. Многие люди могли прочитать там последние переводы исключительно там, покупая книги российского производства. Сейчас, ну, я вот побывал на книжном арсенале, очень оптимистическое зрелище, честно говоря. Вчера зашел в книжный магазин вот здесь напротив, людей много, новинок еще больше. Вот сейчас Наталья сказала, что она читает книгу Илона Маска, это такой мировой сейчас бестселлер, да? Тот же самый Ли Кван Ю, которого раньше невозможно было на украинском языке почитать. Ну, и много, в общем, очень актуальной современной литературы, очень много переводов. Я бы даже сказал, такой книжный ренессанс. И это очень удивительно в стране, которая переживает, ну, не лучшие экономические времена. Что, давайте, вот позитивная такая тенденция, но как это произошло, интересно?
Ну, на самом деле, я бы не назвал бы это книжным ренессансом. Статистика несколько иное показывает. Людей по статистике не так много было на книжном арсенале. Покупали не так активно. Ну, я как представитель издательств и менеджер издательств, я знаю чуть-чуть цифры.
Вот видите,
цифры,
я субъективно оценил по той очереди, которую мне пришлось выстоять, чтобы попасть на книжный арсенал. Опять же, это субъективная оценка, действительно, но пришлось выстоять.
Но очереди были и в прошлые разы, в принципе. Может быть, не такие большие, но в этот раз, слава богу, никто в Фейсбуке, я нигде этого не видел, не писал, какое безобразие, что берут деньги за вход на книжный арсенал. Слава богу, уже этого не пишут, это радует уже. Как-то вот у людей это ушло. Сейчас очень много переводится нон-фикшн. Переводов действительно гораздо больше. Переводы становятся лучше, потому что пошел такой, я бы сказал, общественный процесс, когда начали следить за качеством переводов. Выносить это все в паблик, обсуждать. То есть теперь уже не пройдет, когда человек переводит там с помощью Google Translate, а потом редактор,
а потом редактирует, да?
Ой, как было, ой, вы даже представить не можете. А потом никто не редактирует и не корректирует, и это идет в печать. Это было. Но, кстати, у российских издателей тоже такое было, не только у них. Не нужно думать, что у нас все так плохо, у них тоже не все очень хорошо.
Нет,
у них
тоже перевод не очень хороший. Вроде бы как бы получше стал.
Нет, у нас стало получше, у нас появились какие-то такие тенденции вот очень хорошие, вот биографические книги, о которых вы говорите, да, нон-фикшн, очень много появилось, новые переводы. Вот как-то все начало развиваться. Новые направления, много грузинских авторов сейчас переводят, очень много скандинавов, опять же, ну... Я считаю, все будет хорошо. Я вообще оптимист.
И я оптимист, и Дмитрий тоже оптимист, коллега мой Дмитрий Тузов, по поводу украинского книгоиздания. Ну, завершая, я бы хотела еще раз напомнить, о каких книгах мы говорили, о каком авторе. Эрих Эммануэль Шмидт, один из самых популярных в Европе, ну и в мире, наверное, да, Иван? Можно так сказать, что он и в мире один из самых популярных современных авторов?
Да, это правда. Он скорее один из самых популярных драматургов.
Драматургов. То есть его пьесы идут по всему миру. Ну и проза. Вот мы не успели поговорить о другой книжке. Мы о ней раньше, на самом деле, говорили с Анеттой Антоненко. Книга называется «Двое добродеев из Брюсселя». Это такое собрание рассказов, да, небольших таких литературных форм. Я очень рекомендую всем, кто хочет. Знаете, как мне предложила Анетта Антоненко прочитать эту книгу на прошлом книжном арсенале? Она мне сказала: «Наталко, якщо хочеш мати добрий настрій на вихідні, от купи цю книгу «Двоє добродіїв з Брюсселя». Ну, мені неудобно було відказати, оскільки ми з Анеттою знайомі. Купила я цю книгу, і в мене дійсно були замечательні вихідні, тому що дуже хороший перевод. Це автор перевода Іван Рябчий, гость нашої студії. Дуже легке чтення, зложення матеріалу і дійсно дуже актуальні проблеми, якими зараз живуть європейці.
Ви знаєте, от я думаю, что сейчас многие наши слушатели записали себе, поскольку, наверняка многие хотят хорошо провести выходные. Я себе тоже записал. «Двое добродеев из Брюсселя». Ну, даже сказать мне хоть слово. Я себе тоже записал «Двое добродеев из Брюсселя». А я хочу у Ивана спросить, а что он порекомендует сейчас читать?
Ой, боже, это такой тяжелый вопрос. Я после «Арсенала» я завален книжками дома. Очень сложно. Я такой убежденный лавкрафтянец. Я давно ждал перевод Лавкрафта на украинский. Вот я сейчас его читаю, смакую. Очень хороший перевод. Это я могу порекомендовать. Но это на любителя. Это кому что нравится. Для любителей поэзии появилось новое очень хорошее издательство и новая очень хорошая поэтическая серия «Лоция», которую тоже я смакую. И она получила, кстати, на «Арсенале» какую-то премию по художественному оформлению. Там действительно книжки очень роскошные. Жозе Сарамага, новые переводы вышли, очень хороший португальский автор. Ну, вот так навскидку. Вот. А так, друзья, охватить необъятное невозможно.
Друзья, если вы не успели записать себе авторов, вы можете еще раз прослушать весь наш разговор на сайте громадскирадио.орг.
Ну и еще буквально два слова о книжке. Еще раз напоминаем о книжке, с которой мы начали разговор. Это пьеса Эриха Эммануэля Шмидта «Зрада Эйнштейна» в переводе нашего гостя Ивана Рябчия. Я еще ее не читала, но почему-то мне кажется, что это будет очень интересно, поэтому рекомендую и эту книгу. И, кстати, если в вашем городе или селе нет книжного магазина, где продаются такие современные...
Какой ужас.
К сожалению, есть такие населенные пункты. Да. Всегда эти книги можно заказать через интернет-магазины и получить почтой. Ну, слава богу, есть сейчас такая возможность. Ну что ж, спасибо нашему гостю.